Всем привет!
Привет.
С вами, как всегда, Валентин Малых, Дмитрий Колодезев, а сегодня также Иван Комаров, чему мы очень рады. Соответственно, смогли заманить. Вот. У нас сегодня, как всегда, экспериментальный формат. Мы теперь экспериментируем на другой платформе, с другими микрофонами. Экспериментируем всегда и везде. Это наш девиз. Кто-нибудь что-нибудь хочет добавить?
Все работает.
Прекрасно. Давайте начинать. Первая новость у нас посвящена тому, что Google, по их заявлениям, снизил затраты энергии на один запрос к ИИ, видимо, подразумевается Gemini, в 33 раза за год. Тут как-то не уточняется, за счет чего они этого добились, но в целом, на мой взгляд, эта новость позволяет нам поговорить о довольно важном аспекте, конкретно о том, что энергопотребление – это не тетка, и, в общем, оно никуда не девается, его надо все время иметь в виду и постоянно оптимизировать, иначе очень быстро ваш супермощный ИИ перестанет отдавать вам какую-то пользу, потому что ему надо будет столько же электричества, сколько соседнему заводу. Ну, собственно, уже сейчас столько надо. Ну, что, Дим, прокомментируешь?
Это, в принципе, продолжение той новости, которую мы уже обсуждали, про то, что... Был отчет как раз про то, что Google снизил энергопотребление, там 5 капель воды и все такое прочее.
Mm-hmm.
У них из подробностей, которые вот мне, допустим, бросились в глаза, что, во-первых, они на порядок снизили потребление, в числе прочего, за счет перехода на мое.
Mm-hmm.
Вот. И потом они переключились на возобновляемую энергию. Таким образом, они тоже carbon emission снизили. Но это, в общем, чисто бухгалтерская вещь. А большую часть выигрыша было сделано за счет перехода на мое.
Mm-hmm. Ну, сейчас это перестало быть просто модной игрушкой, я имею в виду мое. И это сейчас просто суровая необходимость, потому что модели становится еще больше. Ну, то есть мы сколько-то времени назад обсуждали Kimi, по-моему, недели 2-3 назад, и Kimi нам давал там вроде триллион параметров, да? Понятно, mm-hmm. что триллион параметров за раз никто не способен прогнать, ну, имеется в виду способен, но это уже совершенно бессмысленно. То есть нам нужно искать метод, каким образом большую модель гонять быстро, ну и отчасти энергоэффективно, потому что, как мы помним, энергия наше все.
Ну, я только бы заметил, что, похоже, эта проблема не наша, да? Это проблема каких-то больших корпораций, которые хотят натренировать большие модели. Они и так уже, похоже, влетели, да, на деньги, и им приходится вкладывать там по самым скромным подсчетам там от 50 милов до и дальше, да, чтобы это сделать. Я пробовал разобраться, скажем, говорили, что DeepSeek гораздо дешевле, но, похоже, все равно мы говорим о каких-то миллионах, вряд ли там прямо как-то существенно ты можешь это снизить. Поэтому, ну, где-то 50 миллионов заплатил за карты, да, за чтобы железо работало, плюс у тебя еще люди. Так что энергия, наверное, я не знаю, насколько она там как-то выглядит устрашающе, честно говоря. Такой брейкдаун я не видел, такую разбивку коста. Вот. Мне кажется, что, ну, как-то вроде это проблема, и здорово, конечно, что меньше, да, потому что эти монстры всю энергию из нас выпьют и глазом не моргнут. Поэтому новость хорошая, но, похоже, это как бы как живут богатые.
Слушай, ну я бы тут отчасти возразил, потому что даже несмотря на то, что у тебя большие косты при старте, да, то есть то, что называется капекс, да, но тем не менее у тебя опекс, то бишь оперативные затраты, тоже имеют значение. То есть предположим, что капексы просто списываются, но тогда все упирается в опексы. Сейчас же никто, по большому счету, прибыли-то не показывает из тех, кто ИИ занимается. Все максимум ищут операционную прибыль. Вот операционная прибыль, она как раз от энергопотребления зависит напрямую, на мой взгляд.
Абсолютно. И было бы интересно понять, да, вообще мы как-то перешагиваем хотя бы за стоимость электричества. С этой прибылью я знаю, что в прошлый раз вы обсуждали как раз проблемы того, что мы, наверное, где-то в какой-то осени, зиме, да, этого дела. И это не в последнюю голову из-за того, что, ну, как-то не сказать, что мы деньги делаем.
Вань, есть исследование, в котором инференс дает 500% прибыли. Вот, примерно разбирают так. И у них сейчас самая большая проблема при запуске дата-центров, если я правильно понимаю, это именно энерговывод. Поэтому возможно, что это решение даже не проблемы прибыли, а просто проблемы обслуживания и запуска новых дата-центров. То есть ты не можешь их запускать, если у тебя не хватит на них энергии.
На самом деле в так называемых развитых странах там же, ну, по большому счету, свободных мощностей на вырост не осталось, да, то есть их все уже подъели за последние там сколько-то лет. И в этом смысле даже можно упомянуть такой факт, что один из самых крупных регионов майнинга биткоина, в принципе, в мире, я думаю, что не все в курсе, он расположен в замечательном городе Норильске, просто потому что у них там внезапно оказалось много электричества, и там холодно. То есть там поставили такую большую-большую майнинговую ферму размером с ползавода, и, собственно, на ней не майнят. Вот такие дела.
Ну, смотри, похоже, мы здесь впереди планеты всей.
Ну, тут как сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть у нас достаточно много освободилось в свое время энергомощностей по понятным причинам. Вот. И, но все равно мы подъедаем их. По крайней мере, насколько я помню, у нас на юге страны уже энергодефицит вовсю. И в Сибири, несмотря на то, что там был большой запас, сейчас тоже его почти подъели, насколько я помню.
Собственно, поэтому-то и запрещают майнинг во многих местах уже.
Ну да, да, то есть как раз в Сибири его и запрещают сейчас, что там уже начали ощущать дефицит, чего не было там последние там, 20 лет. Поэтому можно понять, почему и откуда это берется. Ладно, я думаю, что здесь вроде все обсудили. Давайте плавненько перейдем к следующей новости. Эта новость звучит так, что Hype Cycle for Mid-Size Enterprises, то есть цикл хайпа для предприятий среднего размера от Gartner Research. Честно, я эту штуку не смог скачать, поэтому я, наверное, хочу услышать комментарий от Димы. Что ты там такое вычитал? Расскажи, пожалуйста.
То есть там есть как раз анализ хайп-цикла для среднего размера энтерпрайза. Средний размер энтерпрайза по американским меркам – это вот крупный налогоплательщик по нашим. Угу. И по большому счету все настоящее IT там и происходит. То есть во всех остальных местах это вот такие мелочи, семечки. И что мы видим на самом-то деле? Что AI Ready Data, она, по их мнению, подходит к, так сказать, к краю Inflated Expectation. Вот. И вниз начинает катиться Augmented Analytic, вот, AI Augmented Software Engineering и так далее и тому подобное. То есть про вайп-кодинг много кричали, потом на нем не оттоптался только ленивый. Сейчас выясняется, что, ну, по большому счету AI-ассистент усиливает хорошего программиста, а плохого программиста делает просто ужасно. Mm-hmm. Вот. Потому что у него еще и появляется иллюзия, что все работает. Ну вот такая вот интересная история. А с точки зрения именно того, что надо сейчас внедрять, это вот slope of enlightenment, вот, мы видим давно забытые Desktop as a Service, вот, Threat Intelligence продукты и так далее и тому подобное.
Угу. Ну, мне кажется, это согласуется со словами Вани по поводу того, что мы сейчас находимся в осени искусственного интеллекта, да, то есть слишком сильно были разогреты ожидания и, соответственно, вайп-кодинг оказался не серебряной пулей, а внезапно еще одним инструментом для того, чтобы делать работу. То есть оказалось, что работу все равно делать надо, а к этому многие люди психологически не готовы. Это, конечно, большая проблема. Что-нибудь еще, какие-нибудь заметки по поводу документа, а то я как-то не это...
Слушай, ну, отличный документ в том плане, что, опять же, повод, наверное, поговорить об осени-зиме, потому что те, кто был в предыдущей зиме, наверное, помнят, что как-то было не очень. Морозило достаточно долго. Вот. И с другой стороны, как бы все понятно, да, что почему мы там, и что работает, что нет. Ну, наверное, Валя тут тоже может сказать свое мнение, да, и Дима, так как так или иначе мы все занимаемся этим Gen AI, и, наверное, занимаясь, ты понимаешь value, да, понимаешь действительно, что работает, что нет, есть прекрасные материалы про то, что работает, да, а что похоже как-то, ну, непонятно. Понятно, что возникают всегда новые какие-то штуки, там вот агенты, я слышу, что вы потоптались, да, по ним и так далее. Но вот эта вот какая-то автоматизация бэк-офиса, в конце концов, то, что производит корпорация, это текст, так или иначе, да. И если есть инструмент, который текст начинает как-то понимать, то, похоже, мы как-то можем его приспособить к тому, чтобы нам было хорошо. То есть, вот, наверное, этот самый главный такой премис, такой как бы отправная точка, и дает весь этот хайп. Теперь, что в результате как бы получится? Ну, не знаю, мы много работаем с документацией. Мне кажется, что, во-первых, хорошо, что мы начали так пристально ей заниматься и улучшать, потому что по-любому надо ее читать, да, новичку, надо старичку вспоминать, как что-то сделать. И незаметно ты тратишь очень много времени, да, вот на эти какие-то поиски безумные, на системы очень сложные, чем мы занимаемся, да, поэтому и нужны вот эти корпорации. В этом смысле кажется, что, ну, вот как бы вот оно, зерно, да, но, наверное, напрямую мерить всегда хочется, как бы сказать, вот 30%, да, часто я слышу эту цифру, всех спрашиваешь, ну, что там от ИИ, ну, 30% вроде как-то чего-то где-то чувствуем так, ну, вот, сколько в реальности, это, конечно, вопрос, но те, кто палят миллионы, а, наверное, их легко достаточно спалить, особенно если ты покупаешь где-то там OpenAI по подписке, ну, вот здесь как бы вот этот разрыв есть. И всем надо, кто не думает, ну, выйти на плато.
Мне вот стремительно, допустим, внедрение регов во все места напоминает внедрение Hadoop. То есть Hadoop, безусловно, решал важную проблему некоторого количества корпораций. Вот. А остальным он был только вреден. И, в общем...
Слушай, Дим, вот я бы тут возразил на самом деле. То есть дело в том, что я как раз примерно в момент начала расцвета Hadoop'а и как попал в индустрию, и я на этом хайпе тоже проехался. Я думаю, все на нем проехались немножечко. Но история в том, что, на мой взгляд, Hadoop, действительно, ты правильно говоришь, что он полезен там реально ограниченному числу компаний. Но если у нас есть дешевый инструмент для того, чтобы с базой знаний компании работать, то он, как мне кажется, полезен буквально там, начиная с 10 человек. Да? То есть 10 человек у тебя уже достаточно порождают некоторого текста, как вот Ваня сказал, который уже неплохо бы уметь как-то так обрабатывать. То есть конкретно RAG, как технология, да, на мой взгляд, несет сплошную пользу. Другой вопрос, что тратить на него там безумные миллионы, это бессмысленно, да, то есть для RAG достаточно, в общем-то, классического BM25, который можно завести, было на коленке еще, там, не знаю, 15 лет назад, и, соответственно, небольшой модельки, которая это обрабатывает, и таких моделек уже есть. Но, тем не менее, для большинства это уже достаточно. То есть для больших корпораций, да, там нужно больше, более каких-то сложных инструментов, но, на мой взгляд, RAG, он в данном случае какой-то достаточно универсальная штука, которая нужна, условно говоря, всем. То есть это в данном случае даже не хайп, на мой взгляд, опять же, потому что я вижу пользу для потенциально любой компании, в отличие от Big Data, о которой ты говорил.
У нас, понимаешь, был как раз с Ваней совместно мероприятие, посвященное регам, и там я, знаешь, вот должен быть адвокат дьявола, то есть человек, который всем говорит неприятные вещи. Да? Mm-hmm. Поскольку я как раз был после тяжелой болезни, то я всем ходил, и было такое настроение, говорил неприятные вещи. И одна из неприятных вещей была в том, что те люди, которым вы делаете рег, они просят у вас поиск.
Да. Yeah. 100%.
Они поиск по Вики. Им на самом деле нужна ссылка на Вики, место, где нашли. Они не хотят ответ искусственного интеллекта. То есть это во многих случаях овер-инжиниринг. Это во-первых. А во-вторых, вот когда-то Яндекс, Гугл, Альтависты и все такое прочее изобрели поиск. Да? И теперь мы заходим в Яндекс, в Гугл поисковую строку, набираем что-нибудь. И Гугл делает рек по поиску. То есть он берет, вытаскивает сниппеты, он обобщает их, делает отвертку. То есть REC теперь это такая же, это просто одна из частей Information Retrieval. То есть, ну, вот маленький кусочек в Information Retrieval, вот еще вот такую штуку сюда можно прикрутить. Вот, поэтому как бы мой спич был направлен не против регов как таковых, это вещь действительно очень полезная, а именно против вот этого хайпа, что сейчас именно рег решит у нас все вот внедрять. Рег, он, ну, он действительно полезен всем, но на самом деле это просто поиск. Просто поиск.
Не, я с тобой согласен.
Давай. Да, и я бы здесь прям, это, конечно, мой сейчас любимый конек, мы прямо всеми частями тела в реге. То мероприятие, которое Дима упоминает, было очень крутое. Это у нас называлось LLM Camp Altai 2025. И раз LLM, в общем, рак там вторым пунктом шел. Что я вынес, наверное, самое важное, это как-то немножко тоже дает понимание и как-то обобщает то, что вы говорите. Я понял, что, ну, рака стопроцентного, наверное, быть не может. И более того, если мы смотрим на эмбедеры, как бы, да, такое продолжение BM25, то мы видим там качество-то, ну, где-то 75, да, то есть раз, два, три, четыре ошиблись уже. Нашли что-то не то. Вот, поэтому первое оказывается, что, ну, как-то не очень. Но тут мы вспоминаем действительно информационный поиск. Кстати, спасибо тебе, Валь, действительно за каноническую книжку, которую ты порекомендовал, я открыл. Ну, прочитал только первые два предложения, но они как бы мне хватило. Они сказали так. Это 2009 года книга, да, маленькая. Он сказал, что, похоже, сейчас информационный поиск – это основной канал получения информации людьми. 82% тогда информации получали через интернет люди. То есть он работал не идеально. Мы все знаем, как работает Google или Яндекс, да? Но это инструмент, которым мы научились им пользоваться. И, конечно, напрашивается параллель с регом. Ну, во-первых, действительно, хотелось бы, чтобы, ну, поиск немножко лучше работал, чем он работает, скажем, в Confluence. Кто работает с этими системами, знает, что да, там вроде как BM25, но что, или сильно много находит, или там вообще невозможно, и нужны специальные люди, которые могут что-то найти. Обычный человек, которому это и нужен этот инструмент, потому что он забыл, я не знаю, сервис кода, там, ответа сервиса, да, Какие? Он знает, что это где-то там, но где? Где у нас есть иерархия? Ну, мы опять возвращаемся в начало интернета, собственно говоря. Поэтому вот этот вот extension вдруг достаточно становится полезен. Он как бы фокусирует наше внимание все-таки вот на информации, на этих проблемах. И я уверен, я, как вы, похоже, переживал много хайпов. Помните, сначала были большие данные. О, данных у нас много. Потом, о, у нас машинное теперь обучение. И тоже я прям, собственно, в свое время и залетел в компанию, потому что, ну, не знали. Похоже, что мы теперь знаем все, да, что хочет каждый потребитель, мы теперь знаем. Но потом оказалось, что мы знаем это там, с вероятностью 70%, там, в общем и целом, и, наверное, это не очень полезно, и так далее, и так далее. Но если подводить итог и смотреть вот на этот хайп, да, про который мы говорим, с высоты птичьего полета, мы понимаем, что да, мы выйдем на плато. И часто, кстати, это как со стартапами. Да? Мы вроде начали про это, а потом поняли, что не-не, людям-то вот это нужно. Так и здесь. Мы потом поймем, что... Как и с Хадупом, собственно говоря. Да, вот мы как бы его что-то как-то обхаяли, но потом мы поняли, что это такое. Это же как бы файловая система. Просто мы не будем думать о структурах никаких, мы просто будем лить туда. Да? А потом мы поймем, эх, структуры нет, придется нам нанимать дата-инженеров, которые нам теперь переложат все в ClickHouse, чтобы было удобно и быстро дата-аналитика. Потому что, да, мы достать можем, но это долго или неудобно. Вот так. И, ну, потом мы... как бы куда-то мы пристроили этот наш любимый Hadoop. Так и, конечно, с этим циклом мы поймем, куда, где это будет. Да, и похоже, это, наверное, будет не вот в этом мэджике, да, что она вдруг знает и отвечает. Вот это вот как бы, это вот прям хайповая штука, потому что нам, Дима правильно сказал, нам хочется найти быстро эту информацию. Если она завернет красиво, ну, клево. Если не завернет, дай нам ссылочки, сам схожу, там одна страница, прочитаю. По-любому какие-то чанки как бы организованы таким образом. Я лучше посмотрю прям срез, да, как мы. Поэтому эта штука, безусловно, Валь, опять же, отсылая к тому, с чего ты начал, рак, супер, да, супер полезная вещь. Должна быть у каждого, как бы, давайте как бы просто поставим, чтобы нам было легко находить, работать. Это, ну, да, да.
Ну, ты прав. На самом деле тут вопрос именно в демократизации технологии, да, то есть вот это сравнение с Гуглом, Яндексом. Так как мне довелось поработать в свое время в Яндексе, я с той стороны знаю, насколько это реально сложный технологический стек для того, чтобы оно хорошо искало, да, для того, чтобы оно пыталось, как бы угадывало твой интент, твое намерение, что ты хочешь найти. А сейчас эта технология сильно-сильно демократизировалась, да, то есть она стала более близкой к не то чтобы рядовому пользователю, это тоже, но к рядовому, скажем так, как это правильно сказать, девопсу, да, который может вот эту коробку взять, установить у себя и запустить, чтобы она уже принесла пользу. Вот, вот это вот принципиально важно. У нас вот такой переход происходит. И в этом смысле я, конечно, с Димой тоже согласен, что решить, что она все вопросы ответит и вам сделает сразу хорошо, но это, конечно, полная иллюзия, хотя хайп такой есть. Это еще один инструмент, который принесет какую-то свою пользу. Определенную действительно принесет. Но, опять же, как-то переусложнять, мне кажется, не стоит. Слишком сильно надеяться. Давайте у нас будет следующая новость вот эта. На самом деле, периодически я у себя в канале такого рода новости разбираю. Но вот тут еще одна такая новость пришла. Я думаю, что все, ну, как минимум, здесь присутствующие, а также многие из тех, кто нас слушает, у них был свой курс алгоритмов в институте или где угодно. И, соответственно, этот курс алгоритмов, там есть некоторые базовые вещи, типа того же самого алгоритма Дикстры. И оказалось, ну, в общем, мне казалось, что этот алгоритм Дикстры, ну, скажем так, некоторая константа в нашем мире, да, что вот есть некий способ быстро найти как кратчайший путь, и вот его путь, он вот такой, да, и меньше он быть не может. А оказалось, что вообще говоря, может. И, соответственно, вот коллеги смогли представить модель. Кстати, тут надо сказать, что коллеги из частью Цинхуа, частью Max Planck, то есть это коллаборация. И они, соответственно, показали, что можно найти алгоритм, который будет делать обход графа быстрее, чем алгоритм Дикстры. То есть классический алгоритм Дикстры – это, соответственно, у нас m n log n, да, m плюс n log n, а здесь m на логарифм в степени 2 третьих n, да, то есть мы на 1 треть степени логарифма быстрее. И это, на самом деле, довольно круто. То есть это означает, что, во-первых, мы еще не все знаем про математику, даже базовую, и это, в общем, наверное, более-менее очевидно, но не очевидно, когда это возникает. А во-вторых, это означает, что у нас есть еще запас по улучшению, соответственно, базовых структур, как, с которыми мы работаем. Кто хочет? Вань, может, ты?
О, слушай, я, наверное, здесь не специалист, но хотелось бы, может быть, у вас спросить про вот как бы практическую пользу, да? Ну, скажем, мы искали, а теперь ищем там быстрее на логарифм там 1/3. Как? Что-то у нас в жизни поменяется или все останется по-прежнему?
Вань, давай я тут небольшую справку. Мы живем в большом городе, в стенах откуда-то берется электричество, а в ваннах откуда-то берется водопровод. А еще в розетках у нас откуда-то в Wi-Fi берется интернет. И в числе прочего, огромное количество алгоритмов, которые управляют работой IT-систем, базируется, например, на построении алгоритма оставного дерева. Да? на построении пути по нахождении пути по графам, на оптимизации пути графов. То есть вся маршрутизация интернета базируется на тех или иных алгоритмах отсечения обратного пути на графах, маршрутизации на графах, сепарации графов и так далее. То есть я ожидаю, что непосредственно конечные пользователи не заметят того 0,5% улучшений, которые случится везде, например. То есть это не то, что где-то резко выпечется, это просто общий уровень чуть-чуть поднимется, и мы этого не заметим, но опять же где-то кто-то сможет направить лишнее электричество или лишнюю процессорную мощность на что-нибудь полезное. И тут, наверное, самое интересное не то, что именно Dijkstra ускорили, хотя, конечно, Dijkstra лежит в основе многих вещей, которые работают с практическими графами, а с тем, что в принципе сейчас уже это же результат был получен с помощью LLM-ки, если я правильно понимаю.
А, честно говоря, я вот этого не увидел, что там с помощью LLM-ки. Мне кажется, тут не было связано.
Просто китайские математики, по-моему, да?
Да, дело в том, что с помощью LLM-ки тут недавно тоже ускоряли алгоритм, но там, по-моему, любимое вот это вот макивара.
Матричное умножение.
Матричное умножение, да. Вот. И у нас в используемых нами алгоритмах на самом деле конь не валялся, просто потому что до многих не доходили руки. И что сейчас реально происходит со всеми этими умными LLM-ками, что у них появляется, доходят руки до вещей, которые можно решить тупым перебором. Как в свое время было с топологией, и там задачами о раскрасках графов и так далее и тому подобное, которые, когда появились мейнфреймы, тупо пересчитали многие задачи, которые, то есть их разбили на классы, и каждый класс посчитали по отдельности и доказали. Вот. То есть многие алгоритмы, наконец, можно будет детально проверить, потыкать пальцем в каждую мелкую деталь. И что, мне кажется, это очень...
Я бы тут, знаешь, добавил одну, скажем так, один пример, близкий многих из наших сограждан. Вы, ну, наверняка кто-то жил, кто-то как минимум бывал, таких людей довольно много, в таких домах, в которых, соответственно, лифт расположен не на этаже, а между этажами. Видел такие, да? Я думаю, что мало кто задумывался, откуда вообще такая странная идея, зачем лифт располагать между этажами. А идея, на самом деле, это как раз из разряда того, о чем Дима говорит. Дело в том, что, соответственно, советские инженеры посчитали, что если мы, соответственно, на, там, например, 9-этажный дом сделаем не 9 выходов из лифта, а 8, то у нас получится экономить одну дверь, что в масштабах страны приведет к экономии там, 100 тысяч дверей ежегодно. Да? Это означает, что мы фактически можем не построить лишний завод по производству дверей лифтовых. И это, вообще говоря, довольно серьезная экономия, если задуматься. Да? То же самое, что вот здесь вот те же самые 0,5% экономии на вот этом графе, они, соответственно, приведут к каким-то экономиям в масштабах всей энергосистемы размером, наверное, там с небольшой город. Это моя такая гипотеза, но вот я думаю, что после широкого внедрения мы такой масштаб экономии насчитаем.
Есть такая философия микросмертей, можно в интернете найти, микродайли. Там предлагается мерить свою собственную жизнь в микросмертях, вот у нас однотысячная жизнь, сколько осталось, 1 000 000, да? Микросмерть. Ну, это у кого-то 20 минут, у кого-то что-то больше раз. Я потратил на это 1 микросмерть. И так начинает отрезвлять, да? Я в свое время прикидывал, сколько смертей, то есть полных человеческих жизней нужно для возведения многоэтажного многоквартирного дома. Достаточно много. Я думал немножко с другой стороны, потому что мы разрабатывали в свое время десктопное программное обеспечение, и я думал о том, что разработчики программного обеспечения, которые имеют большую аудиторию, они серийные убийцы. Потому что вот здесь мы потеряли 2 секунды, здесь потеряли 2 секунды. На самом-то деле это потраченные впустую человеческие жизни, огромное количество. Вот, это про мелкую экономику.
Мне кажется, тут UX-дизайнеры очень сильно тебя поймут, потому что если твоим приложением пользуются миллионы человек, то оно должно быть максимально эффективным для того, чтобы, соответственно, вот эти вот самые микросмерти, или как оно там, соответственно, случались все-таки пореже, потому что иначе очень много времени уходит просто в нагрев вселенной, скажем так, да? предлагаю перейти к другой статье. Эта статья у нас называется Deep Think with Confidence, то есть глубокие размышления с уверенностью, да, если так переводить. Собственно, идея в чем, насколько я успел прочитать, она заключается в том, что мы можем параллельно рассуждать и за счет этого, соответственно, ну, фактически приходить, с одной стороны, быстрее к правильному выводу, с другой стороны, приходить к правильному выводу с большей уверенностью. Потому что, опять же, здесь, наверное, стоит сделать отсылочку на какие-то более известные вещи. Например, есть такой замечательный алгоритм GRPO. Это у нас про групповое обучение с подкреплением. Смысл там примерно такой же. Мы, соответственно, создаем некоторую популяцию, ну, если хотите, объяснений или ответов на вопросы, и нам нужно каким-то образом выбрать правильный ответ. Хорошо, если у нас есть правильный ответ, но часто у нас правильного ответа вообще в принципе нету, у нас есть только вопрос, и тогда выбирают правильный ответ просто путем прямого тайного голосования. Да? То есть мы берем и говорим, что вот у нас 3 из 5 вариантов ответа одинаковые, значит, вот у нас такой ответ правильный.
Вообще в LLM как же есть такая штука, как, ну и вообще во многих алгоритмах используется многолучевой поиск, то есть когда у нас beam search, когда одновременно мы прорабатываем, допустим, в случае LLM часто 4 варианта ответа, потом один из них отбрасываем, два из них отбрасываем, два разветвляем, снова 4, и мы постоянно выбираем, какие из них более правдоподобные, какие-то более хорошие и так далее. Это помимо варианта, что мы можем просто две LLM-ки параллельно запустить, чтобы получить что-нибудь более хорошее. И вот этот подход, он интересен тем, что мы можем попытаться избавляться от галлюцинаций еще на этом этапе.
Ну, вот. Тут на самом деле beam search сейчас, насколько я представляю, все-таки достаточно редко используется. То есть сейчас все перешли на оценивание именно полноценной гипотезы, да, уже сформулированной. То есть мы сначала делаем так называемый rollout, и дальше этот rollout мы уже оцениваем с помощью чего-нибудь и уже по rollout судим. Но на самом деле вот эта вся история, она пошла, как ни странно, из шахмат. Ну, я думаю, что многие еще помнят, кто не помнит, сейчас узнает. Соответственно, некоторое время назад, ну, кажется, это было лет 6 назад, да, когда у нас AlphaGo случился, момент. И суть вот этой вот AlphaGo на самом деле довольно простая, если так концептуально брать, там много сложной математики, но концепция там не сложная. Они, базовый алгоритм у них звучит как Monte-Carlo Tree Search. То есть поиск по дереву с помощью Монте-Карло. Что это такое? Это следующее. Мы выбираем некоторую позицию, ну, допустим, текущую нашу позицию на игре, и делаем вот этот вот самый rollout. То есть мы делаем несколько шагов за себя и за противника и приходим к некоторой новой позиции, которую, опять же, оценим. И таких rollout'ов мы можем сделать какое-то количество. И суть AlphaGo была в том, что она как раз умеет делать такие rollout'ы и выбирать тот rollout, который ей кажется наиболее перспективным, то есть делать шаги так, чтобы реализовался именно этот rollout. Ну вот этот принцип и перенесли на LLM-ки, вот, в частности на GRPO, поэтому мы и имеем сейчас возможность поговорить про, в частности, вот такую вот модельку.
Ну, я бы добавил, что, ну, конечно, это здорово, да, это похоже, опять же, в развитии reasoning-модели, да, то есть утверждается, что качество лучше, время меньше. Конечно, время на thinking сначала прикольно читать, что она говорит, потом, конечно, немножко выбешивает. Я даже в этом смысле люблю спросить какого-нибудь квена, который сразу бах, сказал, и все, вместо нашего любимого там дипсика, да, который ходит, потом на самом деле отвечает что-то даже вроде какое-то не то, про что он делал thinking. Вот. Насколько я понял статью, и вообще, конечно, интересно, что там за confidence, такое я тоже особо не вчитывался, но похоже, это то, что внутри у нас есть, да, какой-то параметр, который помогает нам, собственно, и выбрать пути, которые, ну, сразу как бы кажутся нам хороши. Да, и этим мы не ходим по всем лишним, а идем по самым, у которых confidence побольше. Вот. Ну что, я считаю, что отличное развитие. Здорово, если thinking будет покороче. Вообще интересно, конечно, как сделали, скажем, ChatGPT-5, да, потому что там модель решает, да, что ей делать, будем ли мы уходить в thinking или нет. И также в этой связи рекомендую, кто не погружался в reasoning, погрузиться. Есть у Стэнфорда много открытых лекций, в том числе есть лекция про reasoning. И, по-моему, один из товарищей, который здесь как-то отметился, Вэнг, по-моему, ее ведет. И оказывается, что reasoning-то вообще присущ, собственно, любой LLM-ке. Если мы посмотрим не самый вероятный токен, а пойдем по каким-то другим токенам. То есть это уже у нас есть, и поэтому, конечно, наша задача, так как мы знаем, что think step by step, да, подумай шаг за шагом, это улучшает ответ. Да? И вот мы довели эту технологию до того, чтобы всегда она think step by step, давала там несколько путей, потом мы как-то обобщали, вот здесь вот было про majority voting, что это, наверное, не самое лучшее. Теперь мы нашли, что, давайте смотреть на conference, и это еще как бы улучшает. Конечно, reasoning, путь, очевидно, хороший, да, в улучшении работы LLM, потому что, и мы как-то любим все немножко разложить, это помогает нам даже объяснить, почему так, то есть, только за.
Там, если я правильно понял, токен confidence – это просто у них правдоподобие токена. То есть это сумма log probability токенов до него. Вот. То есть likelihood. И вот тут просто почему я сказал про галлюцинации, потому что есть одна техника борьбы с галлюцинациями, когда мы ориентируемся именно на log likelihood по мере всего этого самого, и чем он ровнее, на самом деле, чем меньше у них провалов, тем предположительно меньше галлюцинаций. Ну, в общем, мне кажется, что это, что, да, что самое главное, что тут, что оно заводится на существующих моделях без переделки.
Ну, я тут хотел, наверное, две копеечки вставить, что вот тут как раз они про majority voting говорит, про который я говорил, да, что выбирают те гипотезы, которые, скажем так, наиболее похожи друг на друга. То есть, на самом деле, majority voting – это довольно интересно, почему вообще, в принципе, мы имеем право это делать. То есть, наши модели изначально уже достаточно хороши для того, чтобы мы сказали, что, скорее всего, модель уже права, да, она просто может уйти куда-то не туда, но, скорее всего, она не туда не уйдет. Вот мы если 10 раз ее спросим, то, скажем так, 7 из 10 раз она придет куда-то в одну правильную точку, и мы считаем, что это правильно. На самом деле никто такого не гарантирует, конечно. И важный аспект, что, вообще говоря, это не всегда работает. То есть если мы говорим про какие-то, например, фактоидные вопросы, то LLM-ки, они не могут запомнить все, да, и они вполне нормальным образом могут галлюцинировать, и с этим надо быть совершенно как бы спокойным, потому что иначе они и работать не могут. Они всегда абсолютно, абсолютно я преувеличиваю, они уверены в том, что они говорят. Есть даже целое направление в науке, да, которое называется uncertainty estimation, то есть когда мы устанавливаем, насколько модель не уверена в том, что она сейчас делает, и это изначально было придумано для классического ML, а сейчас активно развивается для LLM. И на самом деле сейчас мы до сих пор с помощью что этих методов, что других, до сих пор полностью галлюцинации победить не можем, просто в силу того, что модель, она как бы внутри нее, заложена возможность галлюцинации, мы ее никуда, не меняя саму модель, деть не можем.
Вот, смотри, последнее предложение. Notably on challenging, обращаем внимание, что на сложных бенчмарках, таких как IME-2025, DeepConf 2512 достигает 99,9% accuracy. Вот, и вот для меня вот это на самом деле звучит как красный флаг, а именно DeepConf, то есть обычно моделька запоминает результаты, плюс немножко фантазирует на его тему. И для меня вот это выглядит слово, как будто мы на самом деле отрубаем ей возможность фантазировать, и давай-ка выдавай тот результат, который ты запомнил при обучении.
Ну, так и есть. То есть, ну, это явно, соответственно, модель в некотором смысле переобучена. То есть здесь я нисколько не хочу утверждать, что коллеги, соответственно, именно взяли тест-сет и на нем обучились. Вообще этого не говорю. Но они, соответственно, просто ее максимально так настроили, чтобы она просто была в очень узком коридоре. Да? Мне кажется, мы в какой-то из разов обсуждали вот эту вещь про то, что если мы, соответственно, возьмем математическую задачу, которая изначально сформулирована про яблоки, и переложим ее на крокодилов, то, соответственно, модель, она, скорее всего, на крокодилах ничего не поймет. И кажется, что вот эта штука, она как раз этот эффект только усиливает. Так, вроде все обсудили. Давайте тогда следующая новость. Следующая новость достаточно интересная, на мой взгляд. Она такая неожиданная, первая в своем роде. Коллеги из ESET Research. ESET – это, соответственно, фирма, которая занимается кибербезопасностью. Я, если не ошибаюсь, они, по-моему, из Чехии. Они, соответственно... Словакия, да? Извините.
Но близко.
Да, там недалеко. Соответственно, они сделали совершенно интересное, ну, замечательное открытие. Тот, кто придумал это, по-своему гениальный человек, я имею в виду тот, кто вот этот зловред придумал, идея в том, что они используют GPT-OSS-20B модель для того, чтобы сгенерировать вот эти вот скрипты, которые, собственно, и наносят вред компьютеру. Ну, там конкретно вред, по-моему, они что-то там воруют, какие-то криптокошельки, что-то такое. Но суть-то здесь не в этом. А суть здесь в том, что, на мой взгляд, это довольно показательно. То есть сейчас мы можем добиться того, чтобы у нас наша LLM стабильно выдавала результат, да, пусть это плохой результат, в смысле он вредный для людей, но тем не менее результат стабильный, да, то есть мы можем так ее сконфигурировать, что при правильном промпте она может выдать то, что мы от нее ожидаем, то есть конкретный скрипт, который будет воспроизводить конкретный алгоритм, причем не самый простой скрипт, в общем-то. И это, на мой взгляд, серьезная такая заявочка, то есть мы с вами проснулись в некотором смысле в новом мире, у нас теперь все немножко по-другому стало в нашей жизни.
Ну, в продолжении всех этих разговоров про то, что MCP-сервера и так далее открывают новый security threat, то есть представьте себе, что вашего домашнего слугу, то есть LLM, установленную на вашем компьютере или доступную по вашему токену, можно убедить вынести фамильные драгоценности на задний вход, а там оставить. Вот. То есть раньше вам нужно было следить только за собой, а теперь за собакой, котом, LLM-кой, стиральной машиной.
Про стиральные машины я уже вспоминал, да, я так и не нашел чей-то фантастический рассказ про конкуренцию производителей стиральных машин, которые потом оснастили искусственным интеллектом, чтобы и кофе делать, и все на свете. Но, в общем, да, как бы мы с вами находимся в том моменте времени, что у нас, вообще говоря, уже есть очень мощные инструменты, но у нас нет способа убедиться, что эти мощные инструменты работают на вас. Ладненько, я думаю, тогда здесь закончим. Давайте перейдем к следующей новости. Значит, тут новость, сейчас я зачитаю, но основное, что надо дать сначала предысторию, что за последние где-то, кажется, полгода, ну, может быть, чуть-чуть больше, ну, ладно, скажем, за год, уже три раза в компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации, соответственно, они три раза перестраивали работу и отдела, да, то есть они очень много туда вкладывали и уже несколько раз, как говорят наши соседи-белорусы, перетрахивали команду, соответственно, и там получается, что после последнего вот случая, когда несколько раз, несколько сотрудников из OpenAI удалось переманить за какие-то там совершенно непонятные деньги, эти сотрудники просто берут и увольняются. И обратно уходят в OpenAI или еще куда-нибудь. В общем, сотрудники нового AI-отдела, то есть это уже третья итерация AI-отдела за последние полгода, они спустя два месяца работы разбегаются. На мой взгляд, это, в общем, классический эффект, что когда у нас нет порядка в стратегическом видении, то, собственно, народ, который непосредственно гребет, да, те самые гребцы знаменитые, они тоже не особо хотят грести и угребают куда-нибудь в другое место. Дима?
Ну, тут есть три коротких замечания. Во-первых, даже 9 женщин не родят ребенка за один месяц. То есть организационные процессы все равно должны строиться на это вынужденное время, чем больше контора. Я не могу сейчас найти ссылку, но там как раз вот от тех людей, которые уволились назад, то есть которые пришли из OpenAI и ушли назад, они писали в своих твиттерах, по-моему, что они столкнулись со сложностями при получении выше ресурсов и так далее, бюрократии. Грубо говоря, как в одной большой компании, когда ты приходишь на работу и месяц ждешь, пока тебе дадут рабочий ноутбук и доступ. Uh-huh. Вот. А если человек жил в темпе, когда он за месяц совершал, ну, не научное открытие, но инженерный прорыв хотя бы, то есть сидеть в этом болоте ему может быть очень некомфортно. А третье, организационное, то есть большая же шумиха была по поводу компенсации, которые им выплачивали. И легко себе представить в большой организации, когда он приходит к смежникам со словами: метнулись кабанчиками, сделали, они ему сказали: тебе дали 1,5 миллиарда, ты делай. То есть на самом деле напряжение в команде, про которое тоже в этой статье пишется, что напряжение между новой и старой командой прямо возникло, ну и тоже можно понять. То есть это не в два раза разница в зарплате, это разница в миллиард, это вообще большая.
Да, я бы тоже хотел тут добавить, очень интересно, что происходит. И, повторяя то, что вы уже сказали, действительно похоже, что старички, да, это как бы частая история, когда ты хочешь нанять кого-то с рынка, обычно ты не так их, старичков, бодро поднимаешь, как то, что ты хочешь взять с рынка, ну и вообще, почему кто-то должен прийти с рынка, потому что ты дашь им больше, да, то есть текущая ставка вот такая, ты хочешь кого-то переманить, ты говоришь: а давайте я дам больше. И здесь мы знаем, что Мета вообще перестаралась и давала какие-то вообще безумные деньги. Понятно, что они быстро хотели сформировать суперкоманду, всех победить. Илон там очень быстро построил дата-центр. Они, наверное, решили, что мы очень быстро возьмем самых лучших, потому что люди за деньги пойдут к ним. И, наверное, как и с кривой хайпа, да, приходишь на деньги, а потом оказывается, что, ну, как бы деньги, оказывается, не все в этом мире, да, что, как Дима сказал, похоже, что приходится за что-то платить, может быть, там уже такого уровня не было специалистов, да, куда ты пришел, а может быть, там какая-то бюрократия, а может быть, раз ты пришел такой золотой, то действительно ты все тогда и делай без того, что у тебя раньше было под руками. А теперь, ну, как бы ты это и создай. То есть, ну, другими словами, нет бесплатного ланча, за все приходится платить. Деньги большие, давай тогда как бы и сделай нам суперинтеллект. Да? Поэтому, ну, здесь отчасти неудивительно. Было бы удивительно, наверное, если бы Цукербергу удалось как-то вот все-таки замотивировать. Но он не такой лидер, да, как, скажем, Маск, которому идут работать, ну, может быть, даже не за такие большие деньги, потому что, ну, это действительно человек, который доказал, что может из ничего поднять какие-то новые индустрии даже, да, вот. А Цукерберг, ну, не сказать, что это какой-то супер, он сделал какую-то супер штуку, хотя там у них что, по-моему, Ликун же, да, у нас
Да, я как раз хотел сказать, что в свое время, ну, скажем, лет 10 назад, да, это вот как раз FAIR, соответственно, вот эта вот организация, специально созданная под AI Research, она была супер какой-то мега популярной, супер мега местом для того, чтобы туда все стремились. И Ли Кун смог там сделать очень интересное место для того, чтобы там работать. То есть, если так на текущий момент переносить, это вот Fair был тогдашним OpenAI, да. И не знаю уж, каким образом это произошло, наверное, естественным образом, что просто Fair, ну, как-то потускнел, да, то есть появился OpenAI, который более стильный, модный, молодежный, чем Fair, который теперь не ассоциируется вот с этим прорывным AI-ресерчем, а, соответственно, Fair как-то остался немножко в стороне, и вот попытки его закидать деньгами, то есть переманить таланты, дав им очень много денег, привели к тому, что, ну, не сработало. Кстати, в этой связи хочу отметить, я у себя в канале все время про это пишу, ну как, время от времени, про очень интересный стартап из Японии, который называется Sakana, Sakana AI. Они очень интересные вещи делают. Пожалуй, вот эти люди сейчас самые интересные вещи делают во всей индустрии, вот на мой вкус. То есть они прям раз за разом что-то интересное выкладывают. И у них только денег, конечно, меньше, чем у Meta и OpenAI, но, тем не менее, вещи совершенно прорывные.
Да, мы, по-моему, даже слышали о них. Но, говоря про Meta, запрещенную в России организацию, стоит сказать, что они, конечно, сделали много хорошего. Да? И первая Лама прискакала оттуда, и мы, по-моему, БПЕ, и, наверное, там старожилы, те, кто, наверное, Валь, ты знаешь, прямо много всего хорошего, даже
ну,
и не
фасттекст, прежде всего.
Да, да, и даже не из NLP, там у нас и по временным рядам они выпустили много профит, интересных профит, да, много интересных таких прямо мощных штук, поэтому молодцы, и как бы продолжайте в том же духе. Вот. Ну, что ж, жалко, что, похоже, там топ-талант пойдет куда-то. Не знаю, куда. Но видно, что талант, конечно, мигрирует. Я несколько раз, в том числе и на Датафесте, рассказывал про LLM. Мне очень нравился, опять же, из того же Стэнфорда рассказ. Потом вижу, этот человек, француз, уже представляет ChatGPT-5. То есть понятно, что вот эти большие конторы как-то круговорот идет, и судя по зарплатам, это, конечно, какие-то удивительные деньги. Да?
Ну да, это колесо хайпа. Да, да, да. Ладно, чужие зарплаты обсудили. Давайте, соответственно, переключимся на следующую новость. Она, на мой взгляд, тоже достаточно интересная. И тоже в эту же сторону, на самом деле, связана. Соответственно, Apple вроде как, не очень понятно, насколько это правда, но тем не менее, Bloomberg пишет, что Apple исследует возможность использовать Gemini, чтобы, соответственно, пустить туда в Siri вместо своего Apple Intelligence. Я думаю, что не все помнят, но в свое время Apple ненадолго заманил к себе Руслана Салахутдинова. Это такой крупный ученый из AI, по-моему, он Карнеги Меллон университет. Честно, забыл, честно говоря, в каком конкретном университете он был, но он, соответственно, был в какой-то момент супер популярным, потом он из Apple ушел, видимо, ну, что-то они там не договорились в этом самом Apple. Ну и, кстати, по-моему, в Apple был и Илья Суцкевер, если я ничего не путаю, в свое время. То есть, ну, крупные люди были в Apple Intelligence, но как-то они там не приживаются. Почему они там не приживаются, это какой-то отдельный вопрос, я не готов на него рассуждать. Может быть, корпоративная культура, может быть, что-то еще. Но суть в том, что Apple, судя по всему, решил в этой гонке взять, соответственно, движок от лидера и его, ну, одного из лидеров, да, понятно, что есть и другие, но один из лидеров, собственно, Google. И я думаю, что идея тут в том, что у Apple и Google достаточно давняя история сотрудничества. Они, я помню, пытались конкурировать с ними даже в поиске одно время, да, в Siri, но в итоге сдались и тоже все равно используют технологии Google.
Apple недавно, мы, наверное, я не помню, обсуждали ли на Капитанском мостике, сейчас, мне кажется, вышла такая очень, ну, наверное, провокационная, но очень хорошая книга про Apple, которая говорит, что, ну, Apple, похоже, это то, что сделал Китай, то, чем он является. И если посчитать, сколько было инвестировано в китайских инженеров и в логистику, и в небольшие компании, которые помогают собирать Apple свои гаджеты, начиная от MacBook, заканчивая iPhone, конечно, и насколько стал большой рынок Китая в общих продажах Apple, становится понятно, что здесь, конечно, очень сильная синергия. Поэтому, ну, зная это и зная Apple все-таки как больше такой hardware-manufacturer, да, похоже, что вот это, конечно, основное, хотя очень много клевых, интересных, даже первых в, там, на рынке смартфонов фишек появилось у Apple, да, там, вырезать, убирать и всякий Magic.
Ну, это про дизайн, который... чем про этот самый, про
софт, да? Soft, просто, да, просто к тому, что, похоже, вот все-таки софт, да, не то, что они прям, ну, это их конек, вот, и поэтому здесь... Наверное, неудивительно, что... Ну, на самом деле, Siri, конечно, провалилась. Если так мы бинарно говорим, то как бы это штука, которая, ну, не работает. Все над этим смеялись. И, конечно, было бы круто, если бы она заработала. И мы знаем, скажем, как хорошо работает ChatGPT. Честно говоря, я во многом и в переводе, и в понимании голоса, когда ты запускаешь ее, я не знаю, чтобы она что-то увидела и рассказала об этом, или ты разговариваешь, у тебя действительно experience, ну, практически как с живым человеком. Это удивительно. Есть маленькие проблемки, но в общем и целом это скорее рабочий инструмент, чем нет. И вообще, я думаю, что Apple вроде с ChatGPT договорились об этом. Здесь просто они хотят договориться о деньгах, потому что мы помним, сколько Apple платит и Google за поиск. И похоже, конечно, здесь, наверное, это такая будет основная, ну, денежная штука, да, если у нас что-то будет, если ты будешь общаться голосом теперь с девайсом. Поэтому я думаю, что это такой ты правильно, что выбрал эту статью, потому что это, ну, в мире IT с точки зрения денег это очень важно. Кто будет вот этим вот помощником. Потому что мы уже технологически, похоже, подошли к тому, чтобы эта штука, ну, нормально работала, да, чтобы это не было как там сейчас даже, да, без там ChatGPT и прочих, когда мы там нажимаем в машине, у меня наконец появился Apple и Google Авто, когда ты нажимаешь, что-то говоришь, ну, работает, но обидно, когда тебе вот прям нужно это, а этого нет.
Ты меня, кстати, навел на мысль, я как-то сразу об этом не подумал. Похожая же история произошла по другую сторону Тихого океана, в Китае. Есть замечательная тоже хардварная компания Huawei, которая делала много чего на самом деле. Ну, в принципе, Huawei от Apple в этом смысле отличается тем, что Huawei изначально больше про железки для, соответственно, сотовой связи, то есть про сами вышки и вот это все, а потом уже пришли в консюмерский бизнес. Но, тем не менее, Huawei делал попытки создания своей большой языковой модели, она не взлетела объективно, и сейчас, собственно, они коллаборируют как раз с DeepSeek, который является, соответственно, лидером на китайском рынке, да, то есть мы видим вот некую очень похожую историю, то есть у нас есть Apple как железная компания, плюс Google как софтварная компания, и, соответственно, с другой стороны у нас есть Huawei и DeepSeek. То есть это, на самом деле, кажется, что вполне себе зеркальная ситуация, и это действительно интересная параллель.
Ну и опять же, это говорит о том, сколько нужно потратить, да, чтобы эта штука хорошо работала. Часто мы говорим, давайте, я не знаю, возьмем какое-то готовое решение, но похоже, чтобы это прямо работало, скажем, там на уровне железа, раз не могут Huawei и Apple это где-то себе сделать. Кстати, книга называется «Apple in China». Говорил. Если они не могут это сделать, все-таки обращаются к специализированным именно, ну, грубо говоря, там, софтверно нейросетевым компаниям, похоже, там много нюансов. Это неудивительно. Мы этим тоже пытались заниматься, кстати, подумали, возьмем движок и сделаем. В результате мы тоже пошли к специализированной компании. Это дочка Сбера, где работают 600 человек, которые как бы занимаются именно, скажем так, диалогами и голосом.
Слушайте, а вот вы же оба пользователи этого, в отличие от меня. Siri же очень старая технология.
Да, 2009 год.
Да, все старые технологии, Siri, Echo, ранняя Алиса, если ничего не путаю, они были, по сути, ведро с болтами поверх распознавания голоса. То есть у нас есть распознавание голоса и дерево скриптов.
Да, так и есть.
Вот. И затем технологически успешные компании начали делать это более умным, то есть просто поколение за поколением. И если, например, Алиса, насколько я знаю, уже очень далеко ушла от вот этого ведра с болтами, да, вот, Эхо пытается уйти, Амазон, то, может быть, просто для Siri это вот она переросла свои технологии, просто она первая была такая популярная, широкодоступная всем. Просто из гусеницы сейчас рождается бабочка, вот и все. То есть это естественный переход на новое поколение технологий. Все.
Это интересная мысль. На самом деле про Siri это какой-то не очень известный факт, хотя, опять же, никто его особо не скрывает. Siri, собственно, Apple же купил Siri. Они его не создали, они его купили. И купили они ее не абы кого, а непосредственно у DARPA. То есть это штука, которая была изначально разработана для американских военных. Что-то американских военных она не взлетела. И они ее, соответственно, разработку просто продали Apple. И Apple ее довольно широко внедрила. То есть она сейчас везде есть. Я, честно признаюсь, Siri никогда не пользовался, несмотря на то, что, каюсь, действительно пользуюсь техникой от Apple. Но как-то вот Siri совершенно не моя история. Может быть, именно из-за того, что я в свое время довольно плотно занимался диалоговыми системами, я понимаю, как там эти ведро с гайками работает. Мне оно из-за этого магия со мной не случается. Вот. Так что интересная мысль. Может быть, действительно пора старые технологии немножко открутить и прикрутить уже новые, которые будут работать лучше. Это очень сложный переход. Наверное, тут можно сказать так, что есть хардварные инженеры, которые четко хотят очень четко понимать, как эта штука работает, да, что у нее должна быть четкая структура действия. И они не могут как бы себе представить, что у них на девайсе будет работать что-то, что работает не пойми как, да, то есть искусственный интеллект, который обладает вот этой мягкой логикой, которая совершенно непрогнозируема, по большому счету, может быть здесь как раз конфликт менталитетов, да, именно как раз менталитета, с одной стороны, железячников и менталитета вот этих вот ИИ-специалистов.
Ну, кстати, ты затронул интересный вопрос, да, насколько локальна эта штука. Если вы пробовали, скажем, LLM-ки на телефоне, вот, а есть такое приложение, то, конечно, в общем, знаешь, как не сильные open-source LLM-ки, где-то вот мы смотрим на это. Потому что в таком качестве, конечно, прорыва не будет. Чат GPT в этом смысле, работая через интернет и просто сделав ставку на это, без всяких дураков, да?
И вот тут я хотел бы, Ваня, обратить внимание, слушай, извини, что я перебиваю, что как раз Apple лидер, наверное, в edge computing для мира. То есть просто самые быстрые нейронки на девайсах – это у Apple.
Ну, честно говоря, их ставка на ARM и их архитектура – это, конечно, удивительно. То есть даже в корпоративной среде, если ты скажешь «я хочу на PC делать LLM», тебе придется покупать Apple. Windows вообще никак не вывозит. И даже у нас первое, что мы советуем, если вы хотите использовать LLM, если у вас Mac, то вы просто берете и пользуетесь. Даже современные устройства, когда мы говорим уже о серверах, да, если вы, и может быть мы сделаем когда-нибудь обзор новых устройств, когда вот этот Unified Memory, да, позволяет нам именно, особенно в части LLM, загружать большие модели, да, и когда мы начинаем их еще стекать, Потому что как раз с Apple мы можем сделать то, чтобы запустить, скажем, DeepSeek локально. И это стоит не так, как это было бы с NVIDIA. И вот это как бы вообще интересный ход. И, ну, и очевидно, что LLM как бы просятся на девайсы. Да? И, наверное, Apple опять же будет первым, кто, ну, удивит нас качеством. То есть так, как завещал нам Джобс, когда они вылежут, как это было там с первым айфоном, да, потому что такого раньше, помните, не было, чтобы мы нажимали на стекло, и оно работало. Раз они решили это, если они сделают такой же шаг с демами, и у нас просто появится это на устройстве, ну, это вот, вот здесь вот как раз такая какая-то революция произойдет, честно говоря.
Окей, я думаю, что здесь плюс-минус обсудили. Я предлагаю перейти к немножко другой новости. Произошло страшное. На самом деле, я шучу, конечно, все страшного, но мы с этим эффектом сталкивались, и интересно, что его признал уже GitHub, что, соответственно, GitHub запретил, соответственно, автодополнение, то есть генерацию для pull-реквестов, для описания pull-реквестов с помощью Copilot. Да? То есть как бы они, с одной стороны, одной рукой этого Copilot везде продвигают, с другой стороны, они, собственно, пришли к выводу, что ну, в какой-то момент становится просто невозможно уже вот это все вывозить, да, то есть с этими сгенерированными описаниями просто невозможно работать, то есть люди не могут. И они просто это запретили. На мой взгляд, совершенно справедливо запретили, потому что это реально представляет собой проблему. И на самом деле про это еще где-то в начале года говорили, что open-source проекты стонут от того, что им приходит очень много сгенерированных pull-реквестов. А здесь, соответственно, уже на официальном уровне запретили, признали то, что, ну, в общем, достаточно очевидную вещь, что любой инструмент хорош для своих задач, и злоупотребление этим инструментом, вообще говоря, приводит только к ухудшению работы. То есть программировать за вас компьютер не будет, за вас LLM-ка может сделать какую-то техническую работу, но тем не менее само все программирование, то есть сутевая часть, придумать, что нужно сделать, это все равно должен делать человек. И это как раз отсылает нас к началу нашего разговора, когда Дима говорил, что хороший программист от этого становится быстрее, от использования LLM-ок, а плохой становится прям совсем плохим, потому что он еще становится уверен в своих действиях. Вот.
Есть же еще один момент. Я когда на датафесте выступал весной, я, если, может быть, слышал, говорил, что появление мощных LLM-ок в разработке программного обеспечения ставит под вопросы само по себе предварительное написание тестов. То есть, если мы можем тесты прямо сгенерировать в CI/CD, то сейчас мы этого пока не можем, но дело к тому идет, сгенерировать, выполнить, то зачем нам хранить? И вот если у нас есть текст, который мы генерируем LLM-кой по pull-реквесту, а зачем его генерировать и кэшировать? Когда мы его сгенерируем, тогда, когда он будет нужен, той LLM-кой, которая будет на момент чтения, которая мощнее, чем сейчас. То есть сама по себе идея кэширования сгенерированного текста довольно-таки сомнительна. Если его дешево сгенерировать по необходимости. То есть pull-реквесты мы документируем, мы фактически берем представление в коде и говорим, что здесь произошло. Да? Если мы говорим это человеком, понятно, человек сказал и закэшировалось. Мы не будем каждый раз звонить ему по телефону и говорить, слушай, что было в этом куске кода. Но если это сделала LLM, мы действительно можем каждый раз, когда нам текст понадобится, из LLM-ки его получить. Типа, объясни, что делает это. Объясни, что делает этот. И этот никуда не делается. То есть мы просто перестаем кэшировать генерируемое на лету описание, а это само по себе достаточно умная
тема. Слушай, интересная мысль. Я про это с такой позиции не думал. То есть мы, по большому счету, откладываем затраты энергии на некоторое неопределенное будущее. Да, то есть...
да, и это как, допустим, в юности начинать копить на старость до определенного периода времени в профессиональном развитии. Это довольно глупо, потому что ты, джун, тебе еле хватает на хлеб, и ты начинаешь копить на старость. Начни копить на старость, когда станешь медлом хотя бы. Ну, в том смысле, что зачем? Ты просто сходи сейчас в кино, почитай книжку. Вот, это даст большую отдачу для твоей старости. Вот. То есть мы переносим генерацию текста на более мощную LLM позже, когда оно на самом деле понадобится.
Угу. Но тут, мне кажется, есть один аспект, который вот мне не очевиден. Я понимаю, почему ты говоришь о том, что давайте мы сейчас не будем это делать, а сделаем это тогда, когда понадобится, но почему мы тогда не можем сохранить? Да? То есть мы тогда вот сделали один раз и закэшировали. Зачем нам тратить энергию на генерацию каждый раз, там, несколько раз, когда можно сделать один раз и закэшировать?
Вопрос. Вот я, допустим, много пользуюсь всякого рода ассистентами. То есть я, кстати, не пишу текст с помощью LLM, но я его много с помощью LLM собираю справочных материалов.
Uh-huh.
И вот у меня, допустим, есть такая штука, как Манус, как Perplexity. И вот ты находишь что-то, она говорит, слушай, по-моему, вот это надо сохранить. Давай вот этот текст, который я сейчас для тебя нашла, добавлю в библиотеку. Я говорю, давай. То есть, ну, по идее, инструменты должны вести себя так. То есть я сгенерировал описание, посмотрел его, да, пожалуй, это то, что мне надо. Сказал, оно сохранилось. Очень многие pull-реквесты никто читать-то не будет.
Ну, это правда, да. То есть если бы это, ну, как бы и сейчас, прямо скажем, никто, многие pull-реквесты не читаются, если мы посмотрим. Не, это не смешно, это грустно, в том смысле, что мы к этой ситуации, когда pull-реквесты не читаются, в общем-то, пришли без LLM вполне себе спокойно, потому что даже просто, как бы, если у нас есть популярный open-source проект, ну, это как в качестве примера, то там к нему может прийти это сотня pull-реквестов, а у разработчиков, в общем-то, есть еще там основная работа какая-нибудь, да, хочется там, не знаю, с собакой погулять, пойти с друзьями встретиться, а не читать там бесконечные pull-реквесты от очередного студента не пойми откуда, да. И это, соответственно, уже тогда была проблема. Сейчас просто проблема вышла на новый уровень в том смысле, что тратить человеческое время на это уже не хочется. А LLM-ки нам пока не могут помочь. Ну, точнее, может, они и могут, но не очень понятно, как их применить эффективно.
Ну, мы, кстати, думали об идее. Я не знаю, кстати, интересно послушать ваше мнение. Мы раз говорим про гид, хотелось бы, конечно, чтобы он написал комментарий. Помните, как всегда ты такой, ах, опять какой-то комментарий моей маленькой штуки, где я что-то исправил. Вот, пусть она напишет. Ну вот, и казалось бы, хотелось бы, чтобы она здесь как бы помогла, потому что это, конечно, всегда как-то ах, ну, или ты что-то там побрякал по
клавиатуре. Была недавно новость на эту тему, Вань, что то ли запретили тоже, то ли что-то, в общем, в негативном ключе по поводу вот этих генерированных комментариев для гид-коммитов. По-моему, кто-то их запретил делать с помощью LLM-ок, потому что они пишут очевидные вещи, ну, типа там параметр А переименован, да, ну, условно говоря.
Ну, люди тоже пишут очевидные же, да, ну, а
это правда, это правда, но мы как бы людей можем как-то стимулировать для того, чтобы они писали что-то семантическое. А, ну, семантическое, типа, а зачем этот параметр вообще был переименован? Потому что там, не знаю, была задачка в Jira, и поэтому мы это сделали, ну, самое простое. А, соответственно, LLM-ку таким образом простимулировать сложнее, просто потому что у нее контекст уже, да, она твою Jira, может быть, вообще не видела никогда в жизни, что, в общем, правда. И поэтому генерация комментариев, с одной стороны, это очень простая задача, и она, в общем и целом, решена. Ну, то есть написать комментарий по тому, что реально в коде происходит, несложно. Это сейчас многие умеют. А вот написать комментарий, который бы, соответственно, учитывал контекст вот этого изменения, вот это та задача, которая сейчас происходит. Да.
Да, вот это бы хотелось. Контекст, да. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, у нас у всех есть Conference, да, то есть Wiki, у нас у всех есть какой-то task tracker, там Jira, да, и у нас есть код, там какой-то git. И понятно, что хотелось бы, чтобы LLM как-то это все бы знало
И когда ты делаешь коммит, допустим, действительно добавляла туда что-то из Jira, а так она знала бы описание, может быть, она бы и разобралась, что в этом коде происходит, потому что она может нам рассказать, что этот код делает, да? Ну, в каких-то простейших, небольших коммит-лайк сценариях. Да-да-да. Поэтому вот как бы вот это бы взяла бы на себя, но я думаю, каждый программист, потому что он всегда делает этот коммит, а потом окей, что здесь? Ну, как бы, ничто.
Не, давай, ну, уж знаешь, забирай мой зачем кусочек. Я это делал? Да, вот вопрос в том, зачем я это делал, и этот вопрос, на который LLM пока не может ответить. То есть я думаю, что мы все придем к тому, что LLM будет такой помощник, который, соответственно, имеет доступ, ну, сначала, конечно, это имеется в виду в рамках работы, да, что у тебя она имеет доступ и к Jira, и к Confluence, там, или к любой другой вики, и, соответственно, к кодовой базе и ко всему, и она, соответственно, посмотрела, ага, вот тут вот Васе была поставлена задача, вот, значит, здесь он посмотрел документацию, и в итоге он, на самом деле, собственно, реализовал из документации вот такую фичу, да, вот мы об этом напишем в commit message. Это то, что, ну, я думаю, что нас ждет в течение некоторого времени, я тут боюсь загадывать, но я думаю, что в ближайшие годы мы такое вполне себе увидим.
Да, потому что это же вот это вот как раз зачем мы это вообще делаем, да, и почему как бы так не хочется писать? Потому что не хочется, потому что когда ты опять закоммитил кучу маленьких изменений, потому что ты нашел какую-то ошибку, то надо бы написать об этом баге, может быть, тебе не очень хочется о нем писать и так далее. Понятно, что когда есть большой коммит, да, если бы мы сидели, сидели, и потом сразу все закоммитили без ошибок, все, да, мы бы написали, что здесь произошло. А так как идет очень много, и мы все время хотим закоммитить, потому что мы не хотим, чтобы потерялось, мы хотим всегда, для чего мы делаем гид, чтобы откатиться куда-нибудь. Вот, то есть, а здесь нам, чтобы откатиться, вот эта вот последовательность важна, что происходило вообще у нас, да. Вот, и как бы вербализация этого, ну, было бы, конечно, я думаю, здорово. Говоря вот об этих небольших улучшениях, да, приводящих там, ну, к каким-то значимым изменениям, вот этот вот commit message, ну, хочется увидеть. Не автокомплит, не description на pull request. Сделайте коммиты, чтобы писал.
Дим, что-нибудь хочешь добавить?
Ну, разве что, если вы заставляли когда-нибудь, пытались добиться от разработчиков документации, вы наверняка слышали в ответ, ну, у меня код и есть документация. То есть, кто говорит, в коде и так понятно, что есть. То есть, если LM-ка при написании комментария к pull-реквесту исходит только из кода, никакой дополнительной информации, то это описание бесполезно. Его, во-первых, оно ничего нового не содержит, это просто новое представление кода, а во-вторых, тот, кому оно понадобится, он точно так же его изгенерит, раз никакой информации не потерялось. То есть, действительно, нужно собирать контекст. И в этом смысле я думаю, что pull request description автоматически сгенерированные черновики вернутся, когда у нас инструменты действительно смогут больше собирать контекст. И сейчас-то, в общем, у нас, например, ну, у нас ты указываешь номер тикетов, допустим, в коммите, и в U-траке закрывается задачка. Ну, поэтому, как бы, внешний контекст имеет смысл. А просто суммаризировать код.
Окей. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы будем потихонечку завершать. Соответственно, в качестве такой последней новости на сегодня предлагаю новость. Она, с одной стороны, смешная, с другой стороны, кому-то грустная. Соответственно, AMD случайно сделал open-source свой FSR4 код, который, соответственно, там пробыл open-source типа полчаса, но за это время его успели, соответственно, все, кому надо, скачать, пофоркать, что, в общем, понятно. И тут, как бы, с одной стороны, можно посмеяться над AMD, но, с другой стороны, я сам был лично свидетелем примерно такой же истории, когда в большой корпорации человек просто случайно заопенсорсил какой-то внутренний код, потому что, ну, вот, у него там был KPI по опенсорсу, он бахнул опенсорс, и, в общем, из этого происходило довольно много интересных событий после этого. Подозреваю, что в AMD примерно такое же произошло. Не исключено, что это какой-то там, я не знаю, стажер, которому сказали, что надо выложить код. Он не понял и выложил код прямо на всеобщее обозрение. Но тут можно только гадать. В общем, суть в том, что такие ситуации происходят периодически. И даже у Яндекса, насколько я помню, была там пару лет назад эта история, когда выложили весь внутренний репозиторий. Там, правда, вроде как это было сознательной диверсией. Но тем не менее, что как бы это происходит и может произойти со всеми. Надо относиться спокойно. Но все равно забавно. Дима?
Тут хочется сказать, что периодически такое случается, как раз вот этот великий вклад в open source Яндекса, великий вклад в НЛП запрещенной экстремистской меты, он случается случайно, и дальше по тому, как организация себя ведет, видно лидеров. То есть Яндекс, ну, так на некоторое время, я так понимаю, застыл, а потом ничего не стал с этим делать. Open source,
да? Ну да.
Вот. Экстремисты на некоторое время застыли, попытались запихать зубную пасту в тюбик, а потом сказали, да, так и было запланировано. Вот. То есть, ну, отлично. На самом-то деле, сама по себе идея о том, что какие-то научные разработки или технические открытия придержать и никому не показывать, она такая спорная. С одной стороны, понятно, что люди должны зарабатывать на том, что они сделали. С другой стороны, когда-то это уже начинает тормозить прогресс. Ну и вот так у нас великий рандом балансирует эти вещи.
Ваня?
Да, конечно, отношение к open source, здесь как-то мы затрагиваем это очень тема интересная сама по себе, потому что, ну, похоже, open source здорово, конечно, двигает нас всех. Скорее всего, и в нашей организации. Да, мы все, похоже, все строим, как правило, теперь на open source. Очень мало что нам хочется покупать, если есть клевый аналог. И, как говорят капиталисты, если ты идешь впереди, у тебя closed source. А если ты догоняешь, ты open source делаешь, чтобы сообщество тебе помогло быстрее нагнать лидера. Так сделал DeepSeek, так, ну, вообще это очевидная бизнес-стратегия, чтобы нет смысла, если ты второй или как бы третий, закрывать это все. В этом смысле AMD тоже у нас не первый, да, в карточках по ряду причин. Поэтому в этом смысле было бы, наверное, им даже и здорово как-то, чтобы сообщество что-то помогло, как-то бы, может быть, подтолкнуло их. Не то, что все раздать, чтобы создать себе уязвимости, а скорее подумать о том, как сделать так, чтобы быстрее придумать что-то. Ну, там у них есть MROX, да, вот. Я не знаю, насколько это он хорош по сравнению там с CUDA, и, наверное, не так. Вот. Mm-hmm. Но чтобы догнать именно технологии, которые создали нам вот этого гигантского монополиста, ну, это только положительно бы было. Конечно, было бы здорово, если бы цены у нас упали, как-то это стало бы все подемократичнее. В конце концов, так или иначе, это все равно кусок пластика, да, и кремния. И когда мы смотрим, сколько сейчас стоит у нас PC, да, и ты прям удивляешься, как, подожди, новый, можно там самый дешевый купить, там, что за 10 тысяч, а за 30 ты уже возьмешь, ну, для школьника компьютер, ну, потом ты думаешь, да, но с другой стороны, что здесь такого? Да, он завернут, понятно, что должны быть фабрики с роботами, но было бы здорово, и здорово продвинуло бы нас всех, если бы мы все как-то могли бы крутить, вертеть эти LLM, как мы хотели бы. Поэтому, безусловно, open source, yes, и пусть мы все контрибьютим туда. А то, что случаются утечки, ну, что ж поделаешь. Я бы в этом смысле, конечно, ну, какой-то баланс должен быть, да. Какие-то должны быть системы, чтобы люди не выкладывали, чтобы это как-то не утекало. Но, с другой стороны, все равно надо это делать, да. То есть здесь компании должны как бы понять. Наверное, часто это, ну, включая нас, останавливает вообще выкладывание проектов в open source. У нас есть куча проектов, которые кажутся, о, смотри, мы там, например, сделали плоскую систему, плоскую представление JSON-файлов. Такой нет, было бы удобно, наверное, всем как-то это использовать, это как-то эффективно, давай выложим. Но когда ты начинаешь продираться сквозь корпоративные джунгли,
Тут сразу появляются, естественно, юристы, потом должен кто-то посмотреть, кто понимает этот код, он должен запустить, как понять, нет ли у нас здесь чего-то, что как-то нас скомпрометирует. Часто ты говоришь, ах, ладно, это open source. Если ты работаешь в корпорации, если ты свободный художник, понятно, у тебя все open source. Здесь, на самом деле, такой есть момент важный. Как бы сделать так, чтобы, ну, каждая корпорация все-таки отдавала обратно. Это, опять же, и сообществу. Мы все, скажем, в ОДС, да, и как-то отдаем. Хотелось бы, чтобы этого было побольше, потому что явно это двигает нас всех вперед. Если мы все сидим closed source и как бы все по своим вечеринкам ходим там от Гугла к Мете, запрещенной организации и так далее, то, ну, как-то прогресс, наверное, так себе будет, да. Если мы открываем, кто-то может взять, повертеть, придумать что-то свое.
Это слушай, ну круто. На эту тему есть же классическая книжка, я забыл, кто автор, кто-то известный, про Bell Labs, про то, что там были люди в Bell Labs в то время еще, в 50-х годах, кажется, соответственно, были люди двух типов. Те, кто сидел с закрытой дверью в кабинет, и те, кто сидел с открытой дверью в кабинет. Те, кто с закрытой дверью в кабинет, те, соответственно, достаточно быстро двигались по своей задаче, но из-за того, что они мало взаимодействовали с коллегами, они, соответственно, выпадали из общего вектора. А те, кто, соответственно, с открытой дверью, те, соответственно, ну, к тем заходили поболтать, из-за этого они работали чуть помедленнее, но зато они как бы находились в общем таком котле и все вместе двигались к какому-то светлому будущему. Вот, как-то так.
Хочется к светлому будущему двигаться быстрее.
Согласен, да. Я думаю, что на этом позитивной ноте будем завершать. Всем большое спасибо. Очень рады, что нам удалось пригласить Ивана сегодня. Соответственно, пожалуйста, все подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте, что у нас теперь есть представительство на всех подкастных площадках. Спасибо Диме большое. Ну и тогда, наверное, до новых встреч. Пока-пока.
И пишите в Mattermost.
Mattermost, да. Дима правду говорит. Покасики.